Дорогие братья и сестры, мы рады вновь приветствовать вас в нашем зале. Сегодня Павел Владимирович Кузенков прочитает вам лекцию на тему «Войны с персами и арабами. Компромиссы с монофизитами». Павел Владимирович – преподаватель МГУ, преподаватель нашей Сретенской духовной семинарии, кандидат исторических наук, доцент. Павел Владимирович, вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Слушай, как вот сделать, чтобы она на полный экран была?
Я надеюсь, что вы с большой пользой для себя уже прошли достаточно большой материал по истории церкви. И вот в рамках предоставленной мне темы я попробую рассказать вам про, наверное, один из самых драматичных периодов в истории не только Римской империи, которую мы называем обычно Византией, но и всего христианского мира. Потому что VII век начался как эпоха торжества христианства. Наверное, никогда в истории человечества христианство еще не было так близко к всемирному господству. Фактически в начале VII века, после крайне тяжелой для империи, очень такой драматичной борьбе с самым, видимо, сильным соперником Римской империи, а именно иранской державой, и победы в этой борьбе, христианская империя, по сути, оставалась единственным в мире мощным таким, вот, если угодно, державным государством, и христианство, как религия, господствующая в этом государстве, не имело себе никаких соперников. Иудаизм к этому времени превратился в маргинальную, хотя и достаточно широко распространенную, но все-таки секту. Религии Китая и Индии никогда и не ставили перед собой таких больших, я бы сказал, геополитических, амбициозных целей, какими задается именно христианство. То есть, и вообще в это время переживали достаточно сложные времена. Зороастризм, религия сасанитского Ирана, потерпел сокрушительное поражение в схватке, навязанной им христианскому миру. И фактически речь шла о том, что персы массово начинают принимать крещение. Но закончился VII век в буквальном смысле слова катастрофы. Катастрофы, которую тоже никогда, видимо, не видела ранее. И, возможно, может быть, и не увидит до второго пришествия христианский мир. То есть религия, которая была в 5 минутах от того, чтобы стать всемирной, вдруг оказалась под угрозой едва ли не полного исчезновения. И именно поэтому в VII веке с таким трепетом ожидали во многих частях христианского мира конца времен, конца света. Тем более, что как раз в это время истекли 6000 лет, то есть 6 дней творения, которые богословы того времени сопоставляли с шестью днями творения вот в начале времен, и 6000-летних дней Господни, которые фактически как раз и образовывали вот эту 6000-летнюю картину мировой истории. То есть закончился 6-й день мировой истории, и наступил 7-й день. 7-й субботний день, с которым связывали самые разные представления, но в частности вот наступление тысячелетнего некоего особого царства святых во главе с Христом. Вот виной всему, как вы понимаете, арабские завоевания и возникновение ислама, который быстро и буквально из ничего, как казалось, наблюдателем вышел на арену мировой истории и, по сути, в течение буквально нескольких десятилетий захватил самые сильные, самые экономически и политически развитые государства планеты, то есть Римскую империю по большей части, в большей ее части, в самой богатой, в самой развитой ее части, и Сасанитский Иран, который фактически исчез с карты мира на долгие века. Иранское государство потом возродится только в 16 столетии, и до этого такого названия не будет на карте мира. Что же произошло? На фоне этого развивалась еще и внутренняя история христианской церкви, связанная с поисками единства, утраченного в ходе христологических споров 5-6 веков, утраченного и не восстановленного до сих пор. Потому что те церкви, которые откололись от основного православного, как мы называем это, то есть нашего вот такого церковного единого целого, а именно церкви нехалкидонские, как антихалкидонские, так и дохалкидонские, то есть тут образовалось две прямо противоположные группы церквей. И в итоге вот эти три магистральные направления древнего восточного христианства, которые условно называют православием, несторианством и монофизитством, до сих пор существуют раздельно, хотя прошло уже более 1500 лет, и, казалось бы, можно было за это время, можно было бы договориться, тем более, что речь в этом споре шла о таких богословских тонкостях, которые сейчас даже трудно уяснить нашему уму. Но вот на фоне поисков единства развивалась политика римских императоров, которые пытались своими политическими методами восстановить некогда утраченное общехристианское вот это вот целое. И в меру своего разумения, а главное в меру оставленных, так сказать, в их арсенале, имеющихся в их арсенале политических средств, они пытались делать, что могли делать, они пытались это неудачно, и, несмотря на кратковременные успехи, кончилось это все лишь закреплением возникшего в то время церковного раскола, а арабские завоевания фактически зацементировали это состояние, поскольку после того, как восточное христианство попало под господство мусульман, которое продолжается до наших дней, богословские споры надолго затихли, и возродились-то они, собственно, вот у нас уже на глазах последние примерно 40 лет участились богословские консультации между представителями этих трех древних христианских ветвей. Но прежде достаточно оптимистичные отношения к возможному будущему объединению уступило место более трезвым, более осторожным оценкам. Но, во всяком случае, по сути дела, вот только сейчас, через 15 веков, возобновляются те споры, те дискуссии, которые начались вот тогда. И в силу вот именно политических обстоятельств того времени не имели успеха, не имели продолжения. Дело в том, что арабы и последующие владыки Востока, например, последними из них были турки, которые владели всеми православными патриархатами древними вплоть до 20 века. Еще 100 лет не прошло с того времени, как Константинополь, Антиохия, Александрия, Иерусалим были частями османской системы милетов, и христиане древних православных патриархатов были подданными османского султана. Кончилось это, я напомню, только в 1918 году, когда империя проиграла Первую мировую войну и была разделена. Так вот, вплоть до этого времени, до турок это были арабы, и другие народы, которые контролировали древние восточные территории, кроме Константинополя. До 15 века Константинополь, как вы знаете, оставался независимым. Но, тем не менее, большая часть православного Востока, точнее, христианского Востока, где были не только православные, оказалась надолго под господством именно мусульман. И с этого времени все маргинальные, то есть конфликтующие с генеральной православной или византийской линией которые обычно называют греко-православные, вот в такой западноевропейской номенклатуре. Мы с вами все греко-православные христиане, поскольку там на первом месте обряд. Обряд у нас греко-византийский, греческий. Так вот, вот эта линия имперская была фактически рассматривалась завоевателями Востока как пятая колонна, как враждебная халифату, а потом другим государственным образованием линии, и поддерживались как раз церковные диссиденты, то есть несториане и монофизиты. Они имели преференции, они имели всевозможный льготный режим, поскольку считались врагами Византии, врагами православной империи, врагами идеологическими, естественно. И вот именно это и помогло закрепить ту драматическую ситуацию раскола, которая возникла вот в V-VI веках. А мы с вами вернемся в самое начало VII века, в ту эпоху, о которой я говорил, как эпоха предзнаменования такого вот таких драматических событий. Вот перед нами карта Римской империи, точнее, того, что от нее осталось на момент VII века. Мы должны с вами понимать, что политическая история этой эпохи развивается на фоне самого грандиозного события последних двух тысячелетий, так называемого Великого переселения народов. Мы с вами пока даже не можем представить масштаб таких вот драматических перемен, которые происходили в это время, начиная с V века, может быть, даже с конца IV на карте Евразии, поскольку перемещались сотни тысяч человек в течение буквально десятилетий. Менялись местами целые народы, целые государства. И, собственно, именно в это время на арене истории появляются наши предки-славяне, которых до этого не слышно и не видно. Появляются те европейские государства, которые мы сейчас видим на карте Европы. То есть начинается новая история Европы, и фактически история всей Евразии, потому что движение это началось с китайских границ и продолжалось вплоть до VI века. В VI веке ситуация стабилизировалась. Императору Юстиниану удалось частично вернуть в состав империи захваченные хлынувшими через границы империи на ее территорию, прежде всего, германскими племенами. Мы видим, что опять в составе империи находится Африка с центром в Карфагене. Видим, что вернулся Рим, который достаточно долго, в течение почти 100 лет, не был имперским городом. Вот видите, но Рим фактически находится в осаде, потому что вокруг него, вот здесь, вот и здесь, расположились лонгобардские владения, и уже в скором будущем Рим превратится в маленький островок, крохотный островок на территории Италии, еще контролируемый империей. В VIII веке и этот островок из-под империи уйдет, и возникнет такой исторический парадокс – Римская империя без Рима. Дело в том, что Византия как государство никогда не существовала. Официальным названием империи была именно Римская империя, и императоры были, и народ, который ее населял, назывался римлянами, по-гречески ромеями, ромеи. Вот. И это было тем более важно для Юстиниана отвоевать Рим у варваров, вернуть его в состав империи. Но к тому времени политическая роль Рима была уже ничтожна. Фактически он остался только как церковный центр. И с этого времени начинается усиление позиций Папы Римского как главы всего западного христианства. Но усиление идет медленно. Пока еще он один из патриархов в составе церкви именно Византийской империи. На Западе в это время образуются первые так называемые варварские королевства, Франция, главное из них, но в целом все они мыслятся еще как зависящие от Римской империи государства, зависящие не в прямом, но в переносном в таком, я бы сказал, условном смысле слова. И франкский, например, король Хлодвиг получает от римского императора титул консула и фактически признает некое верховенство, хотя и абсолютно такое формальное, константинопольского императора. Но самые главные события разворачиваются на востоке. Здесь вот так достаточно оптимистично окрашено в пурпурный. Это вот, если кто видел пурпур, хотел увидеть пурпур, вот это вот, собственно говоря, попытка передать пурпурный цвет, цвет империи компьютерными средствами. Здесь, правда, он немножко отдает в красноту, он более синий. Вот, собственно говоря, в пурпурный цвет закрашена Фракия. Но, по сути, эта Фракия уже не принадлежит империи. Это территория нынешней Болгарии и отчасти Сербии, Греции. Эти территории с VI века фактически подпадают под сначала спорадический, а потом и полный контроль славян. Южные славяне приходят, переходят Дунай и начинают заселять европейские провинции империи. Империя пытается с ними бороться. Но, начиная как раз с 602 года, со свержения императора Маврикия, фактически теряет контроль над этими территориями, потому что в это время удар с востока наносят персы. Здесь представлена уже следующая фаза, точнее, здесь некое такое смешение разных событий. Вот обращаю ваше внимание на белые стрелки. Белые стрелки. Здесь поход через Дунай аваров и их союзников. Здесь поход персов. С этого времени, с 602 года, начинается большая Ирано-Византийская война. Дело в том, что свергнутый в 602 году император Маврикий был так называемым названным отцом или приемным отцом иранского шаханшаха Хосрова II, которого он во времена его молодости фактически воцарил, так сказать, помог ему воцариться в Персии, дав ему военную помощь. Хосров фактически стал его как бы приемным сыном, и после того, как Маврикия убили в результате военного переворота и восстания в Константинополе, он объявил империи войну. Войну как месть за своего убитого покровителя. И война эта растянулась на долгие 25-26 лет и фактически полностью опустошила и, если угодно, просто вот как бы лишила сил оба великих государства, обе сверхдержавы того времени. А я напомню, что Рим и Иран в течение практически 7 веков составляли такую вот мировую дуалистическую систему, вот некие два центра силы, в баланс которых я определял ситуацию в западной части Евразии. И вот эти две великие державы, других держав просто не существовало в глазах современников того времени, только правители этих двух государств имели полное право именоваться великими царями или василевсами и относились друг к другу как к равным, а всех остальных считали находящимися на следующих ступенях, так сказать, более низких ступенях политической иерархии. Так вот, эти две сверхдержавы впервые, опять же, в истории столкнулись в такой непримиримой вражде. Рим и Иран воевали и раньше, но только теперь, в VII веке, эта война приобрела не просто политический, но религиозный характер. По сути, эту войну современные историки считают первой в истории религиозной войной. Почему это произошло? Дело в том, что Хосров II, правитель, последний великий правитель иранской державы, после его смерти она фактически очень быстро прекратит существование, Хосров II понимал всю драматичность ситуации, в которой оказалось его государство. Дело в том, что христианство делало фантастические успехи. Зороастризм, официальная религия Ирана, выходил из моды. Все большее число персов принимало крещение. И в этой ситуации Хосров столкнулся с такой проблемой, что в его собственном государстве значительная часть его подданных, будучи христианами, настоящим своим правителем считают как раз императора-христианина в Константинополе. Такая ситуация в империи началась еще с Константина Великого, после того, как Римская империя обратилась в христианство. Кстати, до этого сами шаханшахи подумывали о том, не принять ли христианство в качестве государственной религии. Пока в Риме христианство было гонимо, в III веке рассматривалась возможность крещения шаханшаха и избрания христианства в качестве господствующей религии Ирана. Но этот план не был реализован. В итоге остановились на так называемом неозороастризме, то есть модификация зороастризма, достаточно искусственная, которая была проделана магами во главе с Картиром в III веке нашей эры. Зороастризм буквально из ничего был воссоздан и сделан был вот такой государственной религией персов. Но в силу специфики этой религии, основы которой это такой своего рода воинствующий шовинизм, что ли. То есть представление о персах как о единственном полноправном народе на планете и об Иране как центре мира, которому принадлежит, в принципе, господство на всем земном шаре. Но религия, которая имела слишком архаичную структуру, слишком негативно относившиеся к другим народам. И фактически, как имперская религия, зороастризм не имел перспектив. Стать зороастрийцем не персу невозможно практически, потому что зороастризм базируется именно на представлении об иранцах как полноценной нации. И вот войти в состав этого избранного народа чужакам практически невозможно. И вот в условиях кризиса религиозной, а вслед за ней и политической, и экономической системы своей державы, Хосров решил дать бой Риму, своему главному политическому сопернику. Тем более, что во время своего прихода к власти он слишком сильно зависел от Римской империи. Фактически он рассматривался на первых порах как своего рода такой младший брат, сын императора со всеми вытекающими последствиями. Он был вынужден сделать большие территориальные уступки империи, в частности, отдать Армению, большую часть Армении. И у него был своего рода такой комплекс, не то чтобы неполноценность, ему надо было как-то вот отыграть эти сделанные во времена молодости такие вот слабые шаги. Заодно он собирался продемонстрировать ни много ни мало свое преемство с древними персидскими владыками, а именно ахеменидами, и по мере своих успехов на военном фронте входил во вкус. В конечном счете Хосров объявил эту войну ни много ни мало местью за поражение от Александра Македонского. То есть в задачу персов входило отвоевание тех территорий, которые были потеряны аж в IV веке до Рождества Христова, то есть почти 1000 лет назад. Ну, как вы, наверное, знаете или помните, Александр Македонский фактически захватил большую часть, да практически все малоазиатские провинции, и именно там собирался остановить свои войска на этой старой греческой границе, а может быть и дальше, шаханшах Хосров II. Надо сказать, что обстановка, в которой начиналась война, была крайне благоприятна для персов. Император Фака, убивший Маврикия и ставший государем Римской империи, был классический военный император. Он пришел к власти, можно сказать, непосредственно из унтер-офицерского звания. Никаких навыков управления огромной страной он не имел. И, соответственно, постоянно опасался свержение. Но поскольку он был человек хваткий и властолюбивый, он, недолго думая, решил установить в стране настоящий политический террор. То есть вот правление императора Фокии – это самое страшное правление за всю историю Византийской империи. Есть даже такая притча в византийских источниках. Спрашивает один из монахов во время молитвы Господа, за что он послал такого страшного царя? На что он получает ответ? «Я искал вам хуже и не нашел». Византийцы воспринимали правление Фоки как бичевание со стороны Бога за их грехи, за их гордыню. В общем-то, скорее всего, это самая правильная позиция. Смиренно терпели все его выходки. Ну, естественно, что для византийцев смиренно терпеть – это значит поднимать восстание, потому что византийское представление о политике таково, что власть – это священная вещь, нет власти не от Бога. И если эта власть попадает в руки человека недостойного, человека абсолютно противоречащего этой великой святыне, то долг каждого христианина – быстрее этого человека от власти убрать. Вот. Соответственно, всю империю трясли бесконечные восстания. Фока достаточно успешно с ними справлялся. Справлялся он с ними очень просто. Он фактически уничтожал всю имперскую элиту. И прежде всего начал, естественно, с военных. Потому что именно они, особенно высший военный командный состав империи, представлялись ему наиболее опасным для его правления. Уничтожив военную элиту, он фактически ослабил до самого опасного состояния византийскую армию. И в 609 году происходит фактически развал всей восточной границы. То есть, как вы, наверное, знаете, и в современной войне, но и в древней особенности, в особенности огромную роль играет вот первый момент – преодоление пограничных крепостей. Если этот барьер, этот лимес, как его называли римляне, уничтожен, пройден, там в глубине империи войск никаких нет. И там уже можно делать все, что угодно. Фактически можно целыми армиями, целыми регионами захватывать в окружение войска противника. Целые регионы можно захватывать вместе с городами. Никто сопротивляться не сможет, потому что все войска, сосредоточенные на границе, уже уничтожены. Надо сказать, в это время как раз империя проходила своего рода военную реформу. И этим тоже воспользовались персы. Дело в том, что до этого в течение многих веков главной ударной силой византийской армии, точнее римской армии, был пехотный легион. Знаменитый римский легион, который как раз и славился своей непобедимостью. Но начиная с изобретения стремян, на которых можно опираться во время боя, а изобретение стремян датируется примерно концом V, началом VI века, происходит это в Индии, постепенно оттуда стремена распространяются в Персию, в Центральную Азию. Так вот, введение стремян резко увеличивает боеспособность кавалерии. До этого кавалерия выступает только как вспомогательное войско, потому что наносить удар, сидя на коне и не опираясь ни на что, может только человек, который с детства учится это делать. Таких всегда было очень мало, и фактически это было национальным искусством отдельных племен, там, типа нумидийцев или еще каких-то. Но в целом кавалеристы были в основном вспомогательными войсками. Здесь, начиная с VI века, начинает появляться ударная кавалерия, бронированная кавалерия. То есть кавалеристы, вооруженные ударным оружием, ну, как правило, это было копье, и закованные в доспех. Постепенно, как мы увидим в дальнейшем, точнее, как вы, наверное, прекрасно знаете и без меня, именно бронированная кавалерия, которую мы в России называем немецким словом «рыцари», станет главной военной силой на следующие 500 лет. А может быть, даже и больше. На следующую, я думаю, что 1000 лет. Потому что реально рыцари сходятся с вот, авансцены мировой истории примерно в 15-16 веке. То есть следующие 1000 лет, ну, 900 лет, это будет эпоха господства кавалерии. Но 7 век – это как раз рубежное время. 6-7 века – это эпоха, когда происходят вот эти вот... Вот эта перестройка, 6, 7, 8, окончательно перестройка, это закончится уже в X веке. В X веке фактически пехотных войск уже не останется в качестве основных. Кстати, наша русская армия, древнерусская армия тоже начинала как пехотная, но очень быстро перешла на именно кавалерийский тип, и фактически в дальнейшем мы видим наших воинов исключительно как именно всадника. Так вот, воспользовавшись вот этим вот переходным периодом, персы, которые первыми освоили бронированную кавалерию и начинают наносить удар за ударом, в 610 году взята Кесария Каппадокийская, это тот самый город, где был архиепископом Василий Великий, фактически это центр Малой Азии. В октябре 610 года Факу свергли. Причем для того, чтобы свержение оказалось успешным, пришлось плыть из Африки. Вплоть до Африки все провинции он зачистил. Но до Карфагена руки его не добрались, и именно оттуда на кораблях, украшенных, между прочим, здесь вот впервые в истории мы видим в источниках, что в качестве знамени вот, используется... изображение Богородицы, украшенным изображением Богородицы на кораблях приплывает правитель Африки, точнее, сын правителя Африки Ираклий, которого в Константинополе провозглашают императором. Сам Фака был убит, и, по слухам, между ними произошел такой диалог. Ираклий, захватив Факу, задал ему вопрос: «Так-то ты управил царством», намекая на то, что он... взялся не за свое дело и разрушил фактически Великую Империю. На что тот ему сказал: «Ты уже управишь лучше». То есть выражая свое сомнение в том, что в таких условиях что-то можно сделать. Надо сказать, что Ираклий справился со своей задачей. Но до этого ему пришлось пережить очень много драматических испытаний. Попытка Ираклия сразу же сходу перейти в контрнаступление кончилось крахом. В 611 году персы заняли Сирию, в 613 – Армению. И здесь в этом году произошло тоже очень такое примечательное событие, которое впоследствии сыграет очень важную роль, в том числе и в церковной истории, но прежде всего в истории политической. В это время Ираклий овдовел, и вот его, так сказать, главным, самым близким человеком была его родная племянница Мартина, Мартина Анастасия, которую он в итоге решился взять себе в жены. Естественно, что даже по законам языческим это было не вполне, ну, рассматривалось как кровосмешение. Патриарх был категорически против. Против были и родственники Ираклия, но он настоял на своем, и в дальнейшем Мартина играла такую двоякую роль. С одной стороны, она была его верной спутницей и везде следовала за ним, даже в самые горячие точки. Но с другой, все дети, родившиеся от этого брака, оказались с дефектами. Все-таки кровосмешение – это не шутки. И кто-то был, просто страдал идиотизмом, кто-то был хромой, там. И вот эти все неполноценные дети, они выглядели как определенного рода кара, наложенная на Ираклия. А поскольку и вся империя фактически отвечает за своего царя, в дальнейшем именно вот к этому кровосмешению стали относить и те катастрофы, которые испытывал Ираклий в конце своего правления. Но пока все развивалось вот в русле этой персидской атаки. Значит, в 614 году происходит событие, вошедшее в историю всего православного Востока. Ни до, ни после не было ничего сопоставимого с катастрофой Иерусалима, которая произошла 5 мая этого года. Фактически, ну, речь там шла о том, что сначала персы договорились с властями города о добровольной сдаче, но как только они попытались войти в город, этот первый персидский отряд был убит. И отомстив, ну, точнее, отмщая за это вероломное преступление, персы взяли город, что называется, на разграбление, на поток, перебив несколько десятков тысяч человек и, самое главное, отдав его на разграбление давным-давно ждавшим этого часа иудеям. Как вы знаете, со времен еще языческих римских императоров, со II века нашей эры, иудеям было категорически запрещено проживать в Иерусалиме и окрестностях. Запрет этот был несколько смягчен в христианскую эпоху, но тем не менее все равно Иерусалим не был иудейским городом, никаких иудейских святынь там не существовало. И предводители иудейской вот этой вот огромной диаспоры, то есть фактически речь идет о том, что как раз в это время формируется раввинистический иудаизм, основанный на Талмуде, они ждали любого удобного момента для возрождения своей древней святыни, своей древней столицы. И им казалось, что вот как времена ветхозаветные, вы помните, был персидский царь Кир, да, который, собственно, и возродил, вернул Израиль из вавилонского плена и возродил, дал возможность восстановить храм и так далее. Здесь они воспринимали эту персидскую войну как такое продолжение, что ли, вот того ветхозаветного сценария. И надеялись, что теперь персы разрешат им построить уже на этот раз третий храм на Храмовой горе. Для этого и нужно было снести все те церкви, которые там уже стояли, потому что на Храмовой горе спасибо. В это время уже существовали построенные при христианских императорах христианские церкви. И первое, что делают иудеи в захваченном персами Иерусалиме, они уничтожают все христианские святыни. Надо сказать, что персы не дали им особенно разгуляться, и в конечном счете самих иудеев тоже поставили на место достаточно жестко, чтобы им не грезилось, что пришел их час, и взяли христиан под свою опеку. Но каким образом? Они стали поддерживать именно те диссидентские, то есть не халкидонские, ну, прежде всего, антихалкидонские направления, которые в это время были в Сирии и в Палестине. А главную христианскую святыню палестинскую, честной крест Господень, обретенный еще по царице Еленой, Шаханшах отправил своей жене, Ширин ее звали. Она как раз была воспитанницей вот того самого монофизитского направления христианского, которое считалось самым таким вот массовым, что ли, не православным, антихалкидонским, антиимперским направлением христианства вот на этом, в этом регионе. Святой Копией и Святую Губку сумели вывести в Константинополь, впоследствии уже крестоносцы забрали их оттуда во времена разграбления города через много веков. Начинается самый, наверное, драматический период в истории войны. Первым делом кончаются деньги. Потом персы появляются под стенами столицы. Попытки Ираклия вступить с ними в мирные переговоры и признать Хосрова чуть ли не своим сюзереном, он обращается к нему как смиренный сын к отцу, заканчиваются провалом. Хосров требует сдачи Константинополя. Попытка Ираклия договориться с своим западным соседом, аварским Каганом, кончается еще более драматично. Договорившись уже о встрече с Каганом, Ираклий выезжает к нему и попадает в засаду. из которой с трудом ему удается бежать, скрыться в столице. Но авары подошли к стенам Константинополя, разграбили, в частности, Влахерны и находящуюся за Золотым Рогом Перу. То есть все, что было... Влахерны тогда не были обнесены стеной, и Ризу Богородицы пришлось срочно эвакуировать. В 618 году персы захватывают Египет, и это тоже оказывается очень больным ударом по империи. Почему? Дело в том, что по римской традиции, которая восходит еще ко временам Августа, в Константинополе, как и в Древнем Риме, все бедные люди получали бесплатный хлеб. Фактически это означало, что никто в городе не голодал. Каждый человек, который жил в Константинополе, имел право получить достаточно крупную норму выпеченного хлеба или хлеба в муке абсолютно бесплатно. Тем самым закладывалась такая мощнейшая, ну что ли, популистская база под вот, императорский режим. Если угодно, это была такая форма социальной заботы о низах, о бедняках. Потому что фактически теперь вот в таких условиях людей, которые бы умирали от голода, в огромном, почти миллионном мегаполисе не существовало. Все получали бесплатный хлеб в течение многих веков, вот начиная с 330 года, когда Константинополь был основан Константином, сразу же была вот эта вот введена привилегия. Но теперь Египет, главная житница империи, оказался в руках арабов, точнее персов, и персы перекрыли поставки зерна в Константинополь. И с тех пор они уже больше никогда не возобновлялись. Естественно, что для Ираклия это тоже было серьезным ударом, потому что авторитет его в народе пошатнулся. И в этих условиях он решил вернуться к себе в Карфаген, откуда он в свое время и приплыл. Ну, где находится Карфаген, я думаю, вы знаете прекрасно. Да? Это вот нынешний Тунис. И вот сюда, вот из Константинополя, он уже отправил всю казну и часть дворцового инвентаря. Но корабль по дороге, точнее целый флот, который плыл, затонул. Что называется, пришла беда, отворяя ворота. Вот. И император столкнулся с абсолютно безвыходной ситуацией. Армии нет, денег нет, хлеба нет, персы наступают, авары наступают. Вот ваши действия. И тут на сцену выходит православная церковь. Патриарх Сергий Константинопольский первым делом запрещает императору и думать о том, чтобы бежать из Константинополя. Император должен быть со своим народом. Центр сердца империи – это град святого Константина. Гибель флота на пути в Карфаген он рассматривает как божественное знамение. Для того, чтобы возобновить императорскую армию и организовать контрнаступление – Сергий предоставляет императору, если угодно, такой кредит. Разрешает использовать все церковные богатства, которые только имеются в храмах империи. Но богатств таких, по счастью, к тому времени накопилось немало. В свои, так сказать, успешные годы империя успела накопить много денег, и огромные дары были сделаны, в частности, и в собор Святой Софии. Вот все эти драгоценные сосуды и прочие приношения было решено отдать государству для того, чтобы на эти деньги сформировать новую армию. И вот в 622 году Ираклий выезжает с этой армией на восток, оставив в столице своего малолетнего, 8-летнего сына под опекой патриарха и магистра Вона, и отправляется воевать с персами. По дороге он впервые встречается с одним из лидеров монофизитского антихалкидонского движения, Павлом Одноглазым. И вот в этот момент как раз впервые мы знаем, мы встречаем в источниках вот тот самый богословский компромисс, который будет потом задействован, учение о едином действовании в Бога-человеке Иисусе Христе. Но об этом чуть позже. Вот карта походов Ираклия и персидских походов. Персидские красным, имперские синим. 611-624 годов. Видно, что военные действия проходили на очень широком фронте. Вот здесь вот мы видим уже заключающую, завершающую стадию походов. Как вот становится понятным, почему Ираклий уехал из Константинополя. Его задача через Грузию, через Поти, который называется Фасис, и Тифлис, проникнуть в сердце Персидской империи, так называемый Адарпатакан, который сейчас называют иранским Азербайджаном, Адарбадаган, и нанести удар, можно сказать, в самую сердцевину империи Хасрова. В 624 году Хасров опять отвергает мирные инициативы Ираклия. И Ираклий, вторгаясь, вот, собственно говоря, вот в этот самый Азербайджан, вот религиозная столица зороастризма, Ганзак. Город, в котором хранился пепел Зороастра, самого Заратуштры, или Зартушта, как его звали персы. Ну, вы знаете, что они огнепоклонники, свои тела кремируют, но по преданию именно вот этот пепел Зороастра являлся своего рода таким вот оберегом, хранителем всей персидской державы. Ираклий захватывает Ганзак в ходе похода 624 года, развеивает этот пепел по ветру, гасит священный огонь, съедает священных павлинов и наносит персам фактически страшный удар. Удар, от которого они уже больше не могут оправиться. То есть получается так, что все их триумфальные победы вдруг оказываются уничтожены вот этим вот оскорблением. Но самое главное, как все представители языческих религий, уповающих на военную мощь, персы оказались не способны перенести оскорблений. Вот это тоже очень важный элемент успешности, если угодно, христианства. Дело в том, что христианство – одна из немногих, если не уникальная мировая религия, которая со смирением переносит оскорбления, которая не считает военные поражения или какие-то даже очень унизительные для обыденного человека события, не считает это катастрофой, не считает это признаком богооставленности. Напротив, для христиан самые сложные и драматичные поражения и периоды в истории как раз являются признаками особой любви Бога, который тем самым назидает, наставляет их на исправление, на дальнейшую борьбу. И здесь, в этом смысле, зороастрийцы оказывались полными антиподами христиан. Кстати говоря, именно на этом основывались те оскорбительные выпады, которые Хасров делал в адрес Ираклия вот в 624 году, буквально накануне вот этого самого похода. Он буквально заявил следующее. «Ваш учитель, которого римляне прибили к дереву, учил, что, получив удар по одной щеке, надо подставлять другую. Так следуйте же его примеру, его учению». И быстрее сдавайтесь. Когда вы сдадитесь, тогда я действительно уверую, что вы христиане. А пока я собираюсь вас уничтожать. Но уже в этом же году Хасров получил, что называется, достойный асимметричный ответ, как это называется. Вот. И в дальнейшем ситуация развивалась еще более драматично. И Ираклию, в конце концов, удалось очень серьезно потревожить покой в самом сердце империи. Но в 626 году было, по сути дела, рубежное событие. Вот, по сути, в 626 году могла закончиться вся наша история. История и Византийской империи, и, по всей вероятности, православного мира, поскольку в 626 году мог пасть Константинополь. Если бы это произошло, трудно даже представить, каким бы страшным последствиям это могло привести. Дело в том, что, уехав на восток, Ираклий фактически оголил весь западный фланг, надеясь на тот мир, который он в конце концов заключил с аварами. Но персы уговорили аваров напасть, что называется, нанести удар в спину империи. И аварский каган, собрав огромное количество подчиненных ему славян, подошел к Константинополю, не встречая никакого сопротивления. И вот здесь в очередной раз сыграла роль та особенность христиан, которая не раз проявляла себя в истории Византии, а именно их убежденность в том, что нет ничего невозможного в человеческой истории, если есть вера в заступничество Бога. Вера творит чудеса. Да, никаких средств к сопротивлению нет, армии нет, денег нет, император далеко-далеко на востоке. В городе малолетний царевич, ну, фактически коронованный, он уже считался сам императором, но и патриарх. Но кто против нас, если Бог с нами? И происходит чудо. Ну, конечно, это чудо было поддержано и, так сказать, находчивостью самих византийцев. Дело в том, что они, активно используя разведданные, узнали точно, когда планируется штурм города и какими сигналами будет дано о его начале. И вот, помолившись Богородице, обойдя с хоругвями, и тут впервые как раз мы встречаем в источниках крестный ход по стенам города. Тогда еще он был именно с крестом. Обойдя стены города, и, видимо, в это время как раз и влахернские ризы тоже были задействованы. Точных сведений нет, но, скорее всего, это было так. Византийцы упредили момент атаки, дали ложный сигнал. И это спутало все карты, поскольку дело было ночью, авары и славяне стали бить друг друга, потому что они не понимали, что происходит. В этой суматохе византийцы со стен нанесли, так сказать, еще один удар, то есть совершили вылазку. В итоге славяне решили, что авары их подставили, что называется, под удар, чтобы не делиться добычей. Началась уже борьба внутри вот этого лагеря осаждавших. И кагану пришлось уже воевать со своими союзниками. И кончилось дело тем, что на глазах у константинопольцев их враги били друг друга. И в конечном счете почти полностью перебили. И авары в панике бежали. Персы смотрели на все на это с ужасом с противоположного берега Босфора и не знали, что происходит. Так, по отчаянию, город был спасен от абсолютно неминуемой гибели. И в честь этого события патриарх Сергий сочинил знаменитое, как бы вот, начало известного гимна «Взбранный воеводе победительная», да, то есть вот «таникитирия» по-гречески, то есть «победительная» – это победные гимны, да, мы все воспеваем. «Взбранный воеводе», то есть буквально великому главнокомандующему нашей Богородицы мы поем победные триумфальные песни, потому что было совершенно всем понятно, что за город сражалась сама Матерь Божья. Никакой армии в это время не было. И победить такого огромного врага, там речь шла о сотнях тысяч, могла, конечно, только непосредственно Богородица. Что и произошло у всех на глазах. Это было настолько для всех очевидно, что потом впоследствии этот праздник был включен в Константинопольский календарь и справлялся впоследствии вплоть до падения Римской империи, перешел даже и в наш календарь, и у нас на Руси справлялся, как вот такое вот чудесное освобождение от аварской осады, аварской и персидской осады, потому что персы тоже, по сути, участвовали в этих событиях.